अहोबतायं हरिनकुनका कृपनाईश्वरराथा चरना परिभ्रामनरेनां स्वागनसुहृद् बन्धुभ्यं परिव्राजितः शरणं चामोपसादितो ममैव मतपितरौ भ्रातृज्ञातीन् यौथिकं चैवोपेतया नन्यं कञ्चन वेदमयि अतिविश्रम्भाश्चता एव मया मत्परनास्यां पोषणपालनप्रीणनलालनम् अनुसूयनाम् अनुष्ठेयं शरण्योपेक्षा दोषवीदुषम् Перевод. Великий царь Бхарата думал, увы, по воле времени представители Верховной Личности Бога, этот беспомощный олененок лишился всех своих близких и нашел прибежище у меня. Кроме меня он никого не знает, ибо я заменил ему и отца, и мать, и брата, и остальных сородичей. Он полностью доверился мне, поэтому я должен быть добр к нему и не думать, что забота о нем угрожает моему благополучию. Конечно же, я обязан растить его, защищать, ласкать и исполнять его желания. Как я могу бросить его на произвол судьбы, если он избрал меня своим прибежищем? Да, забота об олененке помешает моей духовной практике, но ведь отвергнуть беспомощное существо, которое просит у меня защиты, тяжкий грех. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто развил в себе духовное сознание, сознание Кришны, проникается состраданием ко всем живым существам, томящимся в материальном мире. Для такой возвышенной души вполне естественно думать, как облегчить страдания обыкновенных людей. Если же человек не понимает, какие муки испытывают падшие души в материальном мире, и, подобно Махараджи Бхарати, проявляет сочувствие к близким, заботьтесь лишь об их телесных нуждах. Такое сочувствие приведет его к падению. Тот, кто хочет по-настоящему помочь падшим, страждущим людям, должен стараться поднять их сознание с материального уровня на духовное. Махараджа Бхарата проникся состраданием к олененку, но при этом он забыл, что не сможет поднять его сознание на духовный уровень, ведь олень всего лишь животное. Пожертвовав своей духовной жизнью ради заботы о животном, Махараджа Бхарата поступил неосмотрительно. Нужно всегда следовать наставлениям Бхагавад-гиты. Ям хи на вятхаян те те пурушам пурушар шабха. Заботясь о чьем-то материальном теле, мы, по сути дела, не приносим никакой пользы обладателю этого тела. Однако мы можем по милости Кришны помочь человеку развить духовное сознание, при условии, что сами будем строго следовать всем правилам духовной жизни. Если же мы оставим свою духовную практику и будем просто заботиться о материальном благополучии других, то окажемся в очень опасном положении. Намо Вишну Падая Кришна Престая Бутаре Шримати Бхакти Виданта Свамини Финамини Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарини Нирвишеша Шуньявади Пашчатяди Шатарни Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадатара Шивасади Гоура Бхактавинда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе Харе В этих мыслях Махараджи Бхараты сквозит причина, по которой он привязался к олененку. Четыре слова в этом стихе выдают эту причину. Причина эта была настолько скрыта, что сам Махараджа Бхарата пытался скрыть ее от себя. Сам Махараджа Бхарата не до конца отдавал себе отчета в том, почему он это делает. И здесь мы видим интересный, любопытный психологический момент, как человек пытается прикрыть свою слабость философскими рассуждениями. Об этом мы поговорим позже. Но мне хотелось сначала сказать об этой внутренней, скрытой причине, которая так или иначе была предательски выдана здесь. Махараджа Бхарата говорит здесь, или думает, «Посана палана принана лалана». Это четыре слова, которые означают, «Посана» означает «забота» или «поддержание существования», «принана» означает «ласка», «лалана» тоже означает «ласка» в разных аспектах. Я чуть попозже объясню это. И «палана» значит «защита». Эти четыре слова составляют четыре основных обязанности царя. И Махараджа Бхарата здесь вдруг, после многих лет, проведенных в лесу, вспомним о том, что он царь. Он оставил все свое царство, он оставил свою семью, он оставил все. Но что-то он не оставил. И привязанность к этому представлению о том, что я царь, до сих пор остается. Эти слова выдают его. В пятой же песне Шримад-Бхагаватам говорится и подробно описываются эти четыре обязанности царя. Немножечко по-другому, там есть четвертая, другая обязанность. В пятой песне Шримад-Бхагаватам рассказывается про Махараджу Гаю. И говорится, что любой царь, как и любой человек, у которого есть кто-то под его защитой или под его опекой, должен исполнять эти обязанности по отношению к своему подопечному. Эти обязанности начинаются с пошином. Прежде всего, царь должен заботиться о том, чтобы его подопечные были сыты. Это первая обязанность. Нужно сначала накормить. Нужно позаботиться о теле этого человека. И после этого принанам. Принанам буквально значит дарить подарки. Принанам значит так или иначе делать кого-то дорогим для себя и дарить ему подарки. Следующая обязанность царя. Царь должен дарить подарки. Как это ни странно. Как русские цари в свое время, они по праздникам выкатывали бочку водки куда-нибудь на базарную площадь, исполняя свои обязанности. Или современные цари дают какие-нибудь медали или еще что-то. Но в сущности, это обязанность любого начальника или любого администратора как-то выделять людей, которые находятся под его началом. Так, потому что таким образом администратор или царь, человек, стоящий во главе, он удовлетворяет эмоциональную потребность. Мы вчера говорили о том, что у человека есть физическая потребность и эмоциональная потребность. Так. И человеку нужно знать, что его заметили, что его знают, что его ценят. И поэтому принанам человеку так или иначе говорят, что ты нам очень дорог, мы ценим тебя. И следующая обязанность царя – это лаланам, или упалаланам, как говорится в другом месте, что буквально значит хвалить, буквально значит говорить, ты хороший. Как любой воспитатель или любой родитель знает, ребенка нужно хвалить. Если ребенка не хвалить, то ребенок станет совершенно невозможным. Ребенку нужно говорить и хвалить, поощрять все то, что он делает хорошо. Иначе ребенок будет плохо воспитан. Это лаланам. И, наконец, анушасанам – это четвертая обязанность царя. Или тут говорится паланам. Паланам значит буквально защищать. Анушасанам значит наказывать. Другая обязанность царя – наказывать. И это не менее важно, потому что если первые две касаются тела и ума, уму нужно, чтобы человека отметили, чтобы его выделили, телу нужно, чтобы оно было сыто и в тепле находилось, то для развития интеллекта ребенку, подданному, кому угодно, нужно говорить, что он делает хорошо и что он делает плохо. Обязательно. Лаланам ребенка хвалят за то, что он делает хорошо. Анушасанам его наказывают за то, что он делает плохо. И эта вторая обязанность, она не менее важна, чем первая. Потому что если детей не наказывать, то они вырастают бандитами. Это понятно. Об этом еще в «Снежной королеве» говорилось, что если... Если детей не наказывать, то они будут бандитками или бандитами настоящими. Как В настоящее время есть много разных теорий других по воспитанию детей. Есть знаменитый доктор Бенджамин Спок, который был ярым противником того, чтобы детей вообще наказывать. Но не все знают, что собственный сын Бенджамина Спока, самого большого специалиста по воспитанию детей, покончил жизнь самоубийством. Так. Видимо, от того, что он был слишком хорошо воспитан. Вот. Поэтому говорится, что царь должен воспитывать, потому что наказание воспитывает интеллект. Ребенку или любому человеку ему нужно знать, что можно делать, что нельзя делать. Если у него не будет четких указаний на этот счет, то его интеллект будет недоразвитым. И человек не сможет правильно прожить свою жизнь. Поэтому здесь этими словами Махараджа Бхарата выдает свою кшатрийскую природу. Он увидел это бедное, беззащитное, маленькое существо, дрожащего олененка, оставшегося без матери, без защитника. Он подумал, кто его защитит, кроме меня? И он взял его под опеку. И здесь он говорит, если я не сделаю это, то я совершу огромный грех. Я не имею права быть безразличным к нему. Я не имею права проявлять равнодушие к этому существу, оказавшемуся в беде. Шримад Бхагаватам недаром подсунул мне этот стих, чтобы немножко поправить то, что я говорил вчера. Потому что из того, что мы говорили вчера, могло создаться впечатление о том, что нужно заниматься какой-то мирской благотворительностью. И здесь Шрила Прабхупада очень четко проводит грань между настоящим добром, настоящим состраданием и мирским состраданием, которое никому никакой пользы не приносит. Но сам этот урок очень любопытен, потому что здесь мы видим, как у Махараджи Бхараты поднялись старые самскары. Первый урок, который мы должны извлечь из этой истории, заключается в том, что несмотря на долгие годы духовной практики, а Махараджа Бхарата достиг практически уровня бхавы. Со слезами на глазах он поклонялся Господу. Не просто так. Он видел Господа в солнце. Так и тем не менее он оставил все ради олененка. Почему? Потому что прошлые впечатления продолжали жить. И при удобном случае, при благоприятных обстоятельствах, все эти прошлые самскары всплыли в нем и вытеснили духовные самскары. Можно спросить, как это может быть. Но это опять же объясняется в йоге. Природа нашего разума или нашего подсознания объясняется в йоге. Мы можем видеть, то же самое происходит с преданными. Преданные в течение многих-многих лет могут заниматься практикой. Потом, по той или иной причине, они совершают какой-то неосторожный поступок и падают. И все то, что было раньше, все всплывает. Сразу же. Все старые привычки, старые какие-то наши формы поведения и все остальное, все это есть. И в йоге говорится, что уничтожить старые впечатления, которые составляют нашу карму. На самом деле наша карма хранится внутри. Карма хранится в тайниках нашего подсознания. И уничтожить ее очень трудно. Что обычно есть четыре состояния, в которых могут находиться эти старые самскары или старые впечатления. Так, в обычном, когда человек рождается, он рождается с определенным запасом проявленной кармы. Как очень любопытно об этом говорит Васудев в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Когда Камса был готов убить Деваки, когда Камса схватил Деваки за волосы, бросил ее на пол колесницы, занес свой меч и готов был отрубить ей голову, то в этот момент Васудева стал обращаться с мольбой к Камсе. И Васудева стал говорить ему об этом, стал проповедовать о том, зачем тебе эта женщина. Не она тебя убьет ее дети. И он произнес очень любопытный стих, где он говорит, что новая жизнь человека начинается до того, как он умер. Что когда человек приближается к смерти, карма собирается его. Вся карма, все его поступки, которые он наработал, она собирается. И какие-то из этих поступков начинают кричать, начинают голосовать, начинают говорить, мы первые, мы хотим проявиться. Мы хотим так или иначе вырасти, хотим прийти в какое-то реальное проявленное состояние. И в зависимости от того, у них там есть своя очередность, у всех этих кармических последствий есть своя очередность, как они проявляются. И когда вот подходит их черед, они начинают говорить «мы». И таким образом именно складывается это последний образ, который видит человек в момент смерти. Те из поступков, которые больше всего требуют, наш черед, мы должны сейчас проявиться, они выступают вперед, и они формируют эту новую проявленную карму, которую человеку нужно будет отработать в следующей жизни. И, соответственно, в результате этого у него в уме есть уже проявленные тенденции. Впечатление наших старых поступков, мы рождаемся с ними. Так ребенок, когда рождается, можно посмотреть на него, и можно, в принципе, если человек проницательный, можно все сразу сказать. Не нужно быть каким-нибудь гадателем, цыганкой или астрологом, чтобы сказать, кто он такой. Так? Иногда посмотришь на человека, ребенок, там, ну, 3 месяца, но видно, что негодяй лежит. Маленький негодяй. Видно. Законченный. Тогда посмотришь, видно, ангел какой-то там родился. Если это родители, они, конечно, только ангелов видят. Но объективный человек может посмотреть и увидеть все это. Это карма человека. И его карма, она в этом теле уже проявлена. Определенные тенденции уже есть. И эти тенденции ясно проявлены в нашем сознании. Они, собственно, и составляют суть нашей жизни. Человек рождается со склонностью воровать, или со склонностью там, к каким-нибудь преступным действиям, или еще с чем-то. Это можно видеть по его лицу, по его повадкам, по другим вещам. Это его карма. И суть духовной практики, какая бы духовная практика ни была, заключается в том, что человек постепенно должен ослабить эти свои проявленные тенденции. Если он не ослабит их, то он будет просто рабом собственной кармы. Его жизнь будет всего лишь навсего замкнутым каким-то кругом, еще одним циклом отработки кармы, когда он наработает новую карму и снова будет жить. Но духовная практика нужна для того, чтобы эти тенденции ослабить. И, соответственно, в йога-сутрах говорится, там есть любопытная сутра из второй части йога-сутры, где говорится, что все это семена, которые человек засеял на авидья-кшетре. Что такое авидья-кшетра? Поле невежества. Поле невежества. Наше сознание – это поле невежества. Так? Наше сознание создано невежеством, создано авидьей. И наша жизнь кармическая, наши поступки – это всего лишь мы сеятель. Мы вышли, и мы сеем. И мы засеваем эти семена. Эти семена, они прорастают на этом поле невежества. И те из них, которые проросли, являют, так сказать, трагедию нашей теперешней жизни. Это те тенденции, которые будут властвовать, которые будут направлять нас в нашей сегодняшней жизни, теперешней. И духовный процесс, духовная практика нужна для того, чтобы постепенно перевести эти самскары или эти проявленные тенденции в нашем подсознании во все менее и менее проявленное состояние. Вначале, когда тенденция проявлена, она сильнее, чем сам человек. У человека может быть разум. Так этот разум будет говорить, не делай этого. Но это семя, выросшее на поле невежества, там вырос такой чертополох большой, так он растет. Это семя будет говорить, делай, я говорю. Человек будет делать, потому что оно сильнее, это его карма. И в том состоянии, когда эти тенденции полностью проявлены, с ними практически невозможно справиться. Так, говорится, что следующий этап, когда мы постепенно начинаем бороться с ними различными духовными методами, приводит к тому, что тенденция иногда проявляется, иногда не проявляется. Иногда она сильнее нас, иногда мы сильнее ее. В какой-то момент вдруг нас захлестывает что-то, и мы думаем, а будь что будет, где наша не пропадала. Так, авось пронесет на этот раз. Дай-ка мы сделаем это. В другой момент мы чувствуем, что наш разум сильнее. Разум говорит нет, и мы говорим нет. И она внутри там вопит, визжит. Мы говорим, визжи. Я не буду этого делать. Так это вичина. Это колебательное состояние, когда состояние борьбы. Когда то она побеждает, то мы побеждаем. То она сильнее, то мы сильнее. И все это знают, люди, которые пытались избавиться от каких-то дурных привычек, например, от курения или от алкоголя, они знают. Так, вначале даже человек не пытается бороться, уже ясно. что бороться нет смысла. Ясно, кто победит. Вот. Когда эта тенденция чуть-чуть слабее, то начинается борьба. И то она побеждает, то мы побеждаем. На третьей ступени, когда разум человека становится еще более сильным, потому что на самом деле мы боремся с помощью своего разума. Любая духовная практика нужна для того, чтобы человек укрепил свой разум, чтобы разум стал настолько силен, чтобы в нем хватило энергии эти дурные тенденции победить свою карму. И только человек может сделать это. У человека достаточно сильный разум, чтобы эти тенденции победить, таким образом вырваться из колеса кармы. Животные не имеют сильного разума, поэтому они подчиняются своей карме и всего лишь отрабатывают карму. Человеку дан разум. И духовный путь, в сущности, укрепляет разум человека. На третьей ступени говорится, что эти тенденции, они становятся тану. Тану значит буквально очень тонкие, хилые. Так они есть где-то там, они изредка попискивают там изнутри. Они говорят, да чего ты вообще себя мучишь? Они пытаются по-хорошему с нами договориться. Они знают, что у них силы нет, и они иногда говорят, ну чего ты, ну давай, чуть-чуть можно. Но если разум силен, он говорит, нет, нет. И в принципе человеку не трудно с этим справиться, потому что разум его достаточно силен, а эта тенденция становится слабее, потому что эти две вещи находятся в обратно пропорциональной зависимости. Чем сильнее разум, тем слабее все эти кармические тенденции в нашем подсознании, самскары. И, наконец, на самой последней ступени они переходят в дремлющее состояние, когда мы даже не знаем, что они есть, прасупта. Есть четыре степени проявления всех этих тенденций. Но проблема в том, что даже когда они находятся в этом состоянии, когда они полностью, мы их усыпили, они все равно остаются там. Они все равно продолжают дремать. И в любой момент стоит только создать благоприятные условия какие-то, они могут проснуться. И мы видим здесь, на примере Махараджи Бхараты, что он до определенного состояния, до определенного уровня смог подавить все эти тенденции, свою карму. Он шел, он стоял на пути к освобождению, он шел по этому пути, он прошел большой путь. Но тем не менее, все эти тенденции были в дремлющем состоянии. И олененок маленький, дрожащий, подошел к нему, этого было достаточно. Олененок посмотрел на него своими влажными глазами, красивыми. Так. У оленей очень красивые глаза. Как во Вриндаване есть один бабаджи, у него красивый ашрам на парикрамной дороге вокруг Вриндавана. У него много оленей. Он тоже держит оленей, но не потому, что он хочет пойти по стопам Махараджи Бхараты. У него другая причина. Он объясняет, что ты посмотри на их глаза. У них глаза, как у Шримати Радхарани. Он смотрит на оленей, но он думает о Шримати Радхарани. Другое немножко отношение к этому. Но в случае Махараджи Бхараты он не о Шримати Радхарани вспомнил, когда олененок подошел к нему, беззащитный, дрожащий, маленький. Он вспомнил о том, что он царь, что он кшатрий. А кшатрий должен защищать. И все эти самскары, бух, и проснулись в нем. Вспрыгнули оттуда. И у него не хватило, к сожалению, сил для того, чтобы эти самскары в себе подавить. Поэтому, соответственно, путь духовной жизни или духовная практика заключается в том, чтобы в конце концов даже из этого дремлющего состояния самскары перевести в такое состояние, когда они вообще не будут проявляться. В йога-сутрах Патанджали говорится, что есть тройственный путь, который в принципе очень похож на то, что делаем мы. Что есть три способа, с помощью которого можно полностью уничтожить эти самскары. Или как образно говорится, что эти семена, которые мы посеяли на поле невежества, они в любой момент могут прорасти. Но что нужно сделать, чтобы они не проросли никогда? Их нужно поджарить. Духовная практика, по идее, в принципе, должна поджарить эти семена, так чтобы они никогда не прорастали больше. И говорится, что есть три способа, которые дают человеку возможность от этих самскар избавиться полностью. Первый – это тапас, по крайней мере, в йоге. И тапас, мы тоже совершаем тапасию. Тапасия нужна, для чего нужна тапасия? Мы тоже совершаем аскезу, мы соблюдаем четыре регулирующих принципа. Это аскеза, особенно в наше время, в наш век. Так, не есть мясо, это большая аскеза. Не употреблять одурманивающих средств и водки не пить, это сверхаскеза. Не говоря же обо всем остальном, я даже упоминать боюсь это, чтобы не вызывать самскары дремлющие там. И для чего нужен тапас? Какую роль играет тапас, тапаси? Он дает силу, да. Он дает силу, и он очищает тело. А тапас очищает тело и ум. И таким образом тело и ум обретают новую силу. Силу, которой, может быть, раньше не было. Потому что когда человек не следует никаким принципам, он, его тело и его ум становятся слабыми, расслабленными. Дальше там говорится свадьяя. И свадьяя значит изучение священных писаний. Мы тоже изучаем священные писания. И слово, которое употребляется там для изучения священных писаний, свадьяя, буквально значит, что я не просто изучаю священные писания, но я пытаюсь приложить их к себе. Свадьяя. Я думаю о том, какое это отношение имеет к себе. Потому что некоторые думают, читать книги Шрилы Прабхупады. Хорошо, время пошло. Нет. Свадьяя означает, что я читаю и пытаюсь понять, какое это имеет отношение ко мне. Насколько это актуально в моей конкретной жизни и каким образом я могу применить это к себе. И в результате этого, как по-вашему, что случается? Что должно произойти в результате изучения книг? Разум становится сильнее, это несомненный факт. Но еще один очень важный результат приходит, когда мы изучаем книги, там говорится «Ишвара Сампрайога». «Ишвара Сампрайога» буквально означает, что моя связь с Ишварой, с Богом, становится сильнее. Нельзя считать, что изучение священных писаний, особенно таких священных писаний, как Шримад Бхагаватам или Бхагавадгита, это просто гьяна. Это не гьяна, это йога. Это способ усилить, укрепить свою связь с Богом. И приблизиться так или иначе к Богу, не говоря уже о том, чтобы обрести любовь к Нему. И, наконец, помимо этого, третий результат – это Ишвара Пранидана, третий метод – это Ишвара Пранидана, буквально предание Богу себя. Только эти три способа могут сначала перевести самскары в дремлющее состояние из проявленного, и потом, в конце концов, уничтожить их. Только когда эти три способа или три метода будут завершены, когда мы полностью воспользуемся ими до конца и предадимся Господу, тогда только от самскары уйдут. До этих пор нужно знать, что самскары, они где-то там дремлют. Они где-то там находятся. И поэтому человек должен быть очень осторожным. Шрила Прабхупада в комментариях к предыдущему стиху говорит об этом. Что бы ни произошло такого, человек должен быть все время на чеку. Он должен знать, что духовный путь – это путь по острию бритвы. Что в любой момент человек может отойти. В любой момент. И когда он теряет осторожность, даже если он достиг очень высокого уровня, он цитирует стих из 18 главы Бхагавадгиты, где говорится, что даже на очень высоком уровне, даже если манишинам, значит, человек очень сильного разума, манишинам буквально человек с сильным разумом, даже он должен все равно продолжать заниматься духовной практикой. Если он ослабит свою духовную практику, в любой момент он может пасть. В любой момент он может отойти, и все эти старые самскары, или если не все, то какая-то часть проснутся в нем, он опять встанет на путь кармической жизни. Вот, то есть одно очень важное качество, которым должен обладать человек, идущий по духовному пути, это внимательность. Как Бхактивинода Такура объясняет в Харинама Чинтамани, что прамада – небрежность или невнимательность, просто небрежность, является матерью всех остальных пороков. Все остальное, все остальные оскорбления, все остальное идут от прамады. От того, что человек небрежен. Просто он слегка, так сказать, невнимателен, чуть-чуть небрежен. Все остальное возникает из этого. Как есть любопытная история, вернее, не история, а рассуждение в христианской традиции, где один из великих святых христианских и философов, Иоанн Златоуст, он рассуждает о том, почему Иуда предал. И он задает этот вопрос, почему Иуда предал? Потому что перед тем, как Иуда это сделал, Иисус Христос несколько раз, он знал, он видел, этот предаст. Он знал, все остальные тоже предадут. Так? Он насквозь видел своих ученичков. Вот. И он снова и снова повторял, один из вас предаст меня, вы предадите меня, вы откажетесь от меня. За несколько дней до этого, все время он говорил об этом. Так? Вот. И смотрел при этом многозначительно на этого Иуду. И что он сделал? Он побежал. Он дал эти, он сказал, вот хотите, пожалуйста, вот он там, этот, вы его ищете, вот он там, я скажу, где он. Ему заплатили за это 30 серебряников. Он взял эти 30 серебряников, и тут до него дошло. Так, он схватил эти 30 серебряников, он подумал, что я сделал, какой я дурак. Так он бросил эти 30 серебряников, пошел и повесился. Он не смог даже воспользоваться ими. Но... Урок из этого, или объяснение этого, как объясняет Иоанн Златоуст, почему он это сделал? Просто из-за невнимательности, из-за небрежности. Просто потому, что он не подумал о том, какие последствия. Как только он эти последствия получил, до него дошло. Что я наделал? Я же в ад пойду. Я предал учителя своего. И он даже не стал пользоваться всем этим. Но почему он до этого не мог подумать? Лень была. Так? Человек в гуне благости, он сначала думает... Потом делает. Человек в гуне страсти, он думает и делает одновременно. А человек в гуне невежества, он сначала делает, а потом думает, каким последствиям это приведет. В этом разница. И небрежность или невнимательность, на самом деле, это мать всех пороков. Просто потому, что человек чуть-чуть, ему лень додумать, лень немножко посмотреть вперед, лень подумать, каким последствиям это приведет. И здесь мы то же самое видим. Как Шрила Прабхупада, он вкладывает... В уста Махараджи Бхараты слова «Да, забота об олененке помешает моей духовной практике, но ведь отвергнуть беспомощное существо, которое просит у меня защиту, очень тяжелый грех». Однако, если мы посмотрим в санскрит, Махараджи Бхараты ничего не говорит о том, что это помешает моей духовной практике. Так, это Шрила Прабхупада подсказывает ему. Да, может быть, это будет плохо, но он даже не думает об этом особенно. Он просто сейчас охвачен этим чувством. Я должен защитить, я обязан защитить. И это проявление вот этой вот такой небрежности или какой-то халатности, которую человек допускает. И в результате этого, из-за этой небрежности, человек лишается всего. Как священные писания, они снова и снова предостерегают садаку, человека, идущего духовным путем, против дурного общения. И в данном случае этот олененок был асатсангой для Махараджи Бхараты. Олененок невинный. Но на самом деле дело не в олененке. На самом деле, это очень интересно объясняет Бхактивинод Такур в Бхактилоке, где он рассказывает о стихе «Санга тяга сато вритех». Уцаган нищая дарят татат карма правартанат. О третьем стихе из «Нектара наставлений» Рупа Госвами. Когда он объясняет санга тиага, он говорит, что санга, или нежелательное общение, от которого человек должен отказаться, имеет два значения, слово санга. Одно – это общество нежелательных людей, от которых, или живых существ, от которых мы можем заразиться их материальным сознанием. В процессе любого общения мы так или иначе получаем какой-то отпечаток чужого сознания. Это известный психологический факт. С кем бы мы ни общались, его сознание оставляет след на нашем сознании. Его амбиции, его желания – все это так или иначе переходит в нас. Но особенно сильно оно переходит в нас, если у нас возникает привязанность. И Бхактивинод Такур говорит, что другое значение слова «санга» – это привязанность. И привязанность, в частности, почему мы начинаем общаться с этими людьми? Потому что мы привязаны к определенному представлению о самих себе. У нас есть некое ложное представление о том, какой я. И здесь, в данном случае, Махараджа Бхарата привязан не столько к олененку. К чему он больше привязан? Да, представление о себе как о защитнике. Вот это ложное представление, ложное «я» его проявляется тут. И у него больше... Он тут говорит, что это большой грех. Если я не сделаю это, если я проявлю упекшу, если я проявлю безразличие, так, в данном случае, то я совершу большой грех. На самом деле это обязанность саньяси. Единственная обязанность саньяси быть безразличным. Так, нирапекша. Саньяси должен быть независимым, он должен быть нейтральным. Он не должен не попадать ни от кого в зависимость. Но как только я начинаю играть некую роль, придуманную мной, у меня есть образ красивый. Я защитник, я царь, я справедливый, я защищаю. Как только этот образ в меня входит, и я начинаю жить этим образом, то сразу же я попадаю в зависимость. Сразу же я становлюсь зависим от всех остальных, которые будут меня утверждать в этом образе. И эта зависимость... Удивительно, Махараджа Бхарата попал в зависимость от олененка. От маленького, блеющего, там, дрожащего. Почему? Потому что у него был этот крючок внутри. Ему было приятно думать о себе, как о защитнике, как о том, кто защищает, тот, кто заботится, оберегает. И в этом, собственно, беда. Поэтому человек, идущий по духовному пути, ему нужно беспокоиться и заботиться пуще всего о своей независимости. Потому что чужое влияние приходит к нам, дурное влияние приходит к нам, когда мы попадаем в зависимость от этого человека. Мы можем сколько угодно общаться с другими людьми. В этом нет беды, в самом по себе в этом общении. Если мы при этом не попадаем от них в зависимость. Стоит нам попасть от них в зависимость, через этот канал зависимости, все остальное, все их желания, все их мысли переходят к нам. Как был любопытный случай из жизни Гаура Кишоры Даса Бабаджи. Однажды царь из Касим-Базара, у него был там дворец на Касим-Базаре, Маниндра Чандра его звали, богатый человек, прислал нескольких своих слуг Гаура Кишоры Дасу Бабаджи. Он прослышал про него, что великий святой живет в Навадвипе, на берегах Ганги, и что у него маленькая хижина. И слуги пришли, и царь велел им: приведите его сюда, мы будем жить во дворце, я ему здесь отведу покои, и святой будет жить при моем дворце. И пришли к Гаура Кишоры и стали говорить ему: тебя царь зовет, у него роскошный дворец, там тебе найдется место, ты будешь жить и не будешь знать никакой беды. Гаура Кишор, бабушка, покачал головой, подумал и сказал: нет. Если я туда попаду, то он меня поселит, и он будет заботиться обо мне. И у него дворец, как у Индры, на райских планетах. Проблема заключается в том, что я там буду жить. И он меня любит, я знаю. И я его люблю, мы друг друга любим. Но я буду там жить, и у меня возникнет зависть к нему. Почему это он живет в таком роскошном дворце? Почему это у него такое богатство? Так? И эта зависть возникнет у меня. И эта зависть, она отразится в его сердце тоже. И я начну завидовать ему, и моя любовь уйдет. И он начнет завидовать мне. И в конце концов мы просто переругаемся. Так, я попаду от него в зависимость, он попадет от меня. Он будет чувствовать эту зависть. В результате мы только переругаемся. Поэтому он говорит: нет, лучше я его люблю, он меня любит. Поэтому пусть он лучше приходит сюда, я ему хижину здесь построю, он тут в хижине живет. Вот мы тут соломенную хижинку сделаем. Так лучше будет, так? Не я туда, а он ко мне сюда. И мы вместе будем жить, и я буду... Ему даже не нужно будет ни о чем беспокоиться. Я буду ходить и сам просить, и рис буду собирать, и сам готовить, и у него все будет. Вот, и мы вместе будем в экстазе Кришне поклоняться. Потому что тогда мы сможем любить друг друга. Если я попаду туда, мы перессоримся. Потому что я от него получу его желание. Если я приду к нему, и я попаду в зависимость от него, то через эту зависимость его желания перейдут в мое сердце. Если он поселится у меня, то через его зависимость от меня, я буду его кормить. Не он меня будет кормить, а я буду кормить на милостыню, которую я соберу. То тогда мои желания перейдут в его сердце. И тогда мы будем вместе любить друг друга и любить Кришну. А там мы только ссориться друг с другом будем. Там ничего хорошего не будет. То есть смысл в том, что человек может общаться. И мы можем общаться с кем угодно. Общаться не беда. Беда в том, чтобы не привязываться и не попадать в зависимость от этих людей. Потому что стоит нам от них в зависимость попасть, все, все кончено. В нашей духовной жизни пришел конец. Как так бывает, например, с матерьми и с детьми. Так, когда ребенок преданный пытается практиковать, но мать его, она держит его в тисках, потому что она привязана к нему, и она пытается его поставить в зависимость от себя. И она мешает его духовной жизни, не может никоим образом человек сдвинуться с места. На самом деле, Капила Дев говорит, что зависимость – это хорошо, но человек должен поставить себя в зависимость от саду. Что чтобы человек мог духовно развиваться, он должен сам поставить себя в зависимость от святой личности. И такая зависимость хороша. Такой зависимости мы должны искать. Я нахожусь в зависимости от саду, от по-настоящему святого человека. В рамках этой зависимости я смогу по-настоящему духовно развиваться. Как есть много таких историй, когда даже менее развитые животные, чем олени, достигали духовного совершенства, потому что они ставили себя в зависимость от святого человека. Как в Чайтанья Чаритамрите в Антилиле рассказывается история про собаку Шивананды Сены. Когда Шивананда Сена вместе с группой преданных шел в Арису на Радхаятру Господа Чайтаньи, и какой-то пес увязался за ними. Какой-то блудный, паршивый пес. Так, он шел. И Шивананда Сена, он тоже был своего рода кшатри. Он тоже заботился обо всех. Ему Господь Чайтанья поручил: заботься обо всех паломниках, которые приходят сюда. Корми их, пои. Это твоя ответственность, твое служение. И он, как любой кшатри, как любой администратор, так какой-то еще один паломник привязался. Он приказал слуге, чтобы никто, включая эту собаку, не голодал. И в какой-то момент они были уже в Арисе, и они должны были пересекать реку. И лодочник сказал, что на моей лодке этой собаки не будет, потому что собака оскверняет. Собака – это самое грязное животное в соответствии с ведической традицией. Только современные люди собаку себя на кровати держат, так? В ведической Индии даже лодочник не хотел, чтобы собака ступала на его лодку. Шивананда Сен сказал: он принял прибежище у меня. Я должен о нем заботиться. Поэтому давай, сколько я тебе заплачу. Он заплатил гигантскую сумму денег. Он заплатил там 800 этих маленьких раквин, которые использовались как мелкая разменная монета. 80 каких-то там штук, чтобы эту собаку перевести на другую сторону. Для собаки заплатили больше, чем за всех остальных, чтобы ее перевести. Потому что он идет, он паломник, он в святую даму хочет попасть. И в какой-то момент его служение заключалось в том, чтобы торговаться с таможниками. Там нужно было пересекать, было много разных маленьких царств, когда паломники шли. Он все время договаривался с таможниками, чтобы их пропустили, чтобы их не издевали налогов каких-то, потому что с купцов, которые пересекали границы, налоги брали. И однажды он слишком задержался, договариваясь с этими таможенниками, и группа ушла вперед вместе с этой собакой. И слуга, который вообще не понимал, что этот пес тут делает, он взял и пса не накормил. Шивананда Сены не было, чтобы проследить. И он вернулся позже, они уже остановились в лагере, собаки не было. Он спросил: ты накормил собаку своего слугу? Слуга сказал: нет, я его не накормил, я забыл. Извини, просто вылетело из головы. Когда Шивананда Сен стал поститься, он стал искать. На следующее утро он проснулся, он послал 10 человек в разные стороны, чтобы найти эту собаку. 10 человек не нашли этой собаки. И Шивананда Сен решил, что все, я буду поститься до тех пор, пока я не приду в обитель Господа Джаганнатха. Потому что я не исполнил свой долг по отношению к этой собаке. И тоже, как бы, похожая ситуация. Но в Чайтанья Чаритамрите эта ситуация прославляется. Потому что что случилось с этой собакой? Так как она привязалась к саду, и так как возникли эти отношения, то на следующий день преданные пришли в Пури, и сам Господь Чайтанья встретил их, сам Господь Чайтанья поселил их в приготовленных заранее комнатах. И они вместе обедали. И еще через день преданные пришли, чтобы навестить Господа Чайтанья. Они застали его за такой сценой. Господь Чайтанья стоял, и у него был кокосовый орех. Он брал мякоть этого кокосового ореха, колупывал его и давал псу этому. И при этом приговаривал: «Пой, Харе Кришна, пой, Харе Кришна». И пес этот уплетал эту мякоть и при этом говорил: «Хари Кришна, Говинда», в огромном экстазе. Сивананда Сена был среди всех этих людей, он стал наблюдать за этой сценой. Он увидел свою собаку, он увидел, что собака Харе Кришна повторяет, так, в экстазе, и что собака получает прасад, маха-прасад от самого Господа Чайтаньи. Этот маха-прасад доставался далеко не каждому. Эта собака в экстазе, там, Харе Кришна. Сивананда Сена, что он сделал? Как по-вашему, что он сделал? Он поклонился этой собаке за все оскорбления, которые он ей нанес. Он понял, что собака стала Махабхагаватой. И он поклонился в смирении своем, он поклонился этой собаке. И говорится, что больше этой собаки никто не видел, потому что собака вернулась в духовный мир, прямо оттуда, с этого кокосового ореха, который она съела. Потому что тут говорится, что если мы можем дать какое-то духовное благо живому существу, то мы должны о нем заботиться. Шрила Прабхупада тут объясняет, что Махараджа Бхарата проникся состраданием к олененку, но при этом забыл, что не сможет поднять его сознание на духовный уровень. Если человек может дать духовное сознание кому-то, то он должен это сделать. В этом заключается истинное сострадание. Если человек не может дать духовного сознания, то тогда его забота о другом человеке не принесет пользы ни ему, ни другому человеку. Как иногда люди сострадательные, так в этом мире есть люди мягкосердечные, сострадательные, люди более сатвичные. А, кстати, еще один аспект, почему Махараджа Бхарата, еще одна причина, по которой Махараджа Бхарата сбился с этого пути. Причина именно в сатва-гуне. Человеку легче избавиться от каких-то греховных привычек, которые тянут его в тама-гуну или в раджа-гуну. Но сатва-гуна, она крепче всего там сидит. Человек, и мы не замечаем этого, потому что сатва-гуна это как бы все хорошее, иногда мы путаем это с духовной жизнью, с духовностью, так? Когда есть что-то дурное, противное, так, от этого в каком-то смысле легче избавиться. Это мерзкое, грязное. Но привязанность к этой сатва-гуне у нас сидит очень глубоко. Так, в конце концов, он чего плохого он сделал? Олененок, он просто позаботился об олененке. Но это послужило причиной его падения. Это еще одна осторожность. Я хотел про другое сказать, что иногда люди добрые, благостные, они проявляют как бы свое сострадание. Но в чем их сострадание проявляется по отношению к другим? Когда они пытаются помочь. Они видят какого-нибудь пьяницу, он мучится. Что они делают? Дают ему опохмелиться, да, правильно? Из сострадания, так. Жалко же. У меня тетя такая. Перед глазами пример. Она очень добрая женщина, добрая такая старушка, сострадательная, готова последнюю копейку отдать кому угодно. Кому она дает? Пьяницам каким-то дуракам. Потому что, ну жалко же, там сигаретку ему, да, ну, мучится бедный без сигаретки, мучится. От этого хуже и человеку, и тому, кому помогают, и тот, кто помогает. Потому что в конечном счете все это продиктовано невежеством. Вот. И что очень важный аспект, еще один аспект этой лилы заключается в том, что если бы на месте Махараджи Бхараты был кто-то другой, то такой образ действий не привел бы к его падению. На самом деле этот образ действий привел к падению Махараджи Бхараты, потому что он нарушил свой долг. Он уже отошел от своих обязанностей. Он уже отбросил свои обязанности как царя. И он принял ванапрасту. И в ванапрасте есть одна обязанность – заниматься духовной практикой. У него нет другой обязанности. Очень важно понимать, что то, что хорошо для одного, будет плохо для другого. То, что привязанность для одного, и эта привязанность будет тащить его вниз, для другого это может быть не привязанность. Например, иногда домохозяева или семейные люди изображают из себя саньяси. У них дети есть, и они думают, не, я не привязан. Я, так сказать, никаких привязанностей у меня нет, пусть голодают тут, не важно. Это их карма. Это их проблема. Нет. Это неправильно, потому что это моя обязанность. Если я исполняю свою обязанность, я не нарушаю... Это не привязанность. Между привязанностью и исполнением обязанностей есть различие. Привязанность это когда я делаю что-то, во-первых, с надеждой насладиться плодами своего труда, во-вторых, то, что не является, не входит в мои непосредственные обязанности. В обязанности Махараджи Бхараты не входило заботиться об этом олененке. Он бы не нарушил ничего, если бы он не позаботился о нем. И наоборот, другой на его месте, если бы это был, скажем, семейный человек, если бы он не позаботился о нем, он бы нарушил свой долг. Семейный человек на месте Махараджи Бхараты обязан был взять этого олененка, пригреть его, отвезти к себе в дом, кормить. И он бы не привязался, это бы не привело к его падению. В этом тонкая разница. Как другая история аналогичного характера связана с Махараджи Юдхиштхирой и с Махапрастаном. Когда пандавы уходили в свой последний путь, Махапрастан буквально значит «дорога большого прощания», «последнего прощания». И, соответственно, пятеро братьев пандавов вышли, и за ними пошла Драупади. Они облачились в кору деревьев, они спутали свои волосы, и они решили идти в Гималаи до тех пор, пока они не оставят это тело. Так, и Драупади попросила их разрешения, Драупади пошла за ними. Таким образом, шестеро их вышли из города. И седьмым пошел какой-то пес. И пес этот пошел, он увязался за Махараджи Юдхиштхирой, он шел рядом, бежал, вилял хвостом, ничего не знал для него. Это было не Махапрастан, а просто веселая экскурсия, путешествие. Жители оплакали их уход, они вышли за стены города, попытались их удержать, но те были непреклонны, не смотрели ничего, они шли вперед. Так и жители упали, стали плакать, попрощались с ними. Они шли, дошли до берега океана. На берегу океана Арджуна расстался со своей самой большой привязанностью. У него был лук и стрелы. И Агни вышел и сказал, отдавай мне лук и стрелы. Я тебе когда-то их дал, все, тебе больше не нужны. Ты вот тут уже корев какой-то там, отдавай. Первое препятствие, которое вышло. Во время этого Махапрастана, когда люди идут, это как бы дорога оставления своих привязанностей, когда человек отказывается от всех этих вещей. И Арджуна ни за что не хотел. Он говорит, как же я без лука? Это мой лук, Гандива. Это два колчана, в которых никогда не кончаются стрелы. Куда я без них? Но другие пандавы, Юдхиштхира ему сказал, отдай, не твое. И Арджуна со скрипом зубовным отдал свой лук, с которым он был связан сильнее, чем с Драупади, так, и с колчаны эти. Они пошли дальше, налегке. Шли, они пришли в Гималай, они прошли одну горную гряду, и вдруг Драупади упала. И Юдхиштхира, не обращая внимания на то, что она упала, пошел дальше. И Бима, который шел за ним, он сказал, о, Махарадж, объясни мне, пожалуйста, почему она упала, почему она первой упала. Наша праведная, верная, целомудренная жена, что с ней случилось? Почему она не смогла дойти с нами до конца? И Юдхиштхира, не останавливаясь, идя вперед, не оглядываясь назад, он сказал, мы одинаково к ней относились, мы ее любили все одинаково впятером, но она из всех нас больше всего любила Арджуну, поэтому она упала. Она не была одинакова к нам, и из-за этого она первая упала. И Бима удовольствовался этим ответом. Они пошли дальше. И в этот момент упал Сахадев. И Бима стал спрашивать у Юдхиштхиры. Юдхиштхира, скажи мне, Махарадж, почему Сахадев упал? Мы все знаем, что нет никого мудрее его, нет никого лучше его, добрее его. Он был для нас образцом всего, мы так любили его. У него нет никаких привязанностей. А Юдхиштхира сказал, у него нет никаких привязанностей. Проблема в том, что он был мудрее всех. И он сам считал себя мудрее всех. И он думал, нет никого умнее меня. Поэтому он упал сейчас. А Сахадев был великим астрологом, великим предсказателем. Он мог, потому как муравьи ходят, предсказать все. У него огромной мудрости, так как у него внутри, где-то глубоко внутри сидел этот маленький червячочек гордыни. Я мудрее всех. Он следующий упал. Они прошли дальше, и Накула упал. Бима закричал: почему Накула упал? Объясни мне, пожалуйста, что с ним такое? И Юдхиштхира вспомнил в этот момент, как когда-то у озера, когда четверо его братьев лежали мертвыми, и голос Якши спросил у него: кого ты хочешь оживить? Он сказал: оживи Накулу. Хотя Якша ожидал, что он попросит, чтобы оживили Биму или Арджуну, которые могли по-настоящему ему помочь. Но Юдхиштхира сам справился со своей привязанностью. Он сказал, что его беда в том, что да, он был самым мудрым, самым скромным, самым смиренным. Проблема в том, что он считал себя красивее всех. Потому что Накула был удивительной красоты. Так, и где-то внутри у него это сидело. Я самый красивый. Поэтому он упал. Они прошли дальше, и в этот момент Арджуна упал. Бима закричал: Юдхиштхира, объясни мне, пожалуйста, почему Арджуна упал? Всю свою жизнь он не совершил ни одного греха. Он был верен своему слову. Все то, что он говорил, он делал. Он не солгал ни разу. Он ближайший друг Кришны. Почему он упал? И Юдхиштхира сказал: да, всю свою жизнь он не солгал. Но однажды, перед битвой на Курукшетре, когда он увидел перед собой это огромное войско Кауравов, он сказал: я один, за один день могу их разбить. Ему 18 дней понадобилось нашей армии, чтобы это убить. Так как он не смог исполнить это свое слово, так как он за один день всех их не убил. Вот, пожалуйста. Это привязанность. Он был слишком гордился тем, что он великий герой, что он один может уничтожить всех за один день. Вот. И когда Бима понял это и довольный прошел, вдруг он упал. И он закричал: эй, Махарадж, почему я упал? Что со мной? Куда ты? Что сделалось? Что мне теперь делать? И Юдхиштхира сказал: ты упал, потому что ты покушать очень любил. Потому что ты... И когда ты ел, ты не думал о других. Ты так любил покушать, ты был такой прожорливый. Да? Когда пандавы жили в Экачакре, то они собирали милостыню, они приносили вазы целые, рис и всего остального. Они делили пополам, и половину ел Бима, остальную половину все остальные. Кунти и четверо остальных. Так. И когда ты ел, ты не думал об остальных, ты не думал, нужно им, не нужно. Так как у тебя слишком сильный огонь тут был. И Бима сказал: понятно. И остался только Юдхиштхира с собакой. Юдхиштхира шел дальше, прямо, не глядя, потому что он хотел дойти до самого конца. И в этот момент Индра появился перед ним. И Матали, возничий Индры, предстал перед ними. И Матали сказал: заходи на колесницу, на этой колеснице мы вознесем тебя в небесное царство. Индра сказал: садись, дорогой, ты достоин этого. Он сказал: я не пойду туда один. Всю свою жизнь я был вместе со своими братьями, со своей женой, и я не могу сделать это один, я останусь тут, если они не попадут. Индра заверил его, он сказал: не бойся, они уже там. Они раньше тебя туда попали. Они оставили здесь все свои привязанности, они все поняли, они уже там. Ты их там увидишь. И тогда Юдхиштхира сказал: я не пойду без этой собаки. Эта собака рядом со мной. Если ты хочешь меня взять, то нас нужно с собакой туда, на эту колесницу. Индра сказал: у нас в райском царстве собак нет. Ты меня извини, у нас собак не водится. Мы не можем собаку туда взять. Там просто нету таких. Говорит: ну нет, так нет, тогда я туда останусь. Я ничем тебе помочь не могу, потому что эта собака приняла у меня прибежище. Сам Юдхиштхира не был к ней привязан, но она была привязана к нему. Он сказал: как я ее могу оставить? Я кшатрий, я царь. Она приняла у меня прибежище, я должен ее защищать. И она сказала: я пойду за тобой до конца, как я могу оставить ее? Я должен остаться тут. И в этот момент собака превратилась в Ямараджу. Ямарадж сказал: это было последнее испытание Юдхиштхира. Я все понял. Ты можешь входить в эту колесницу. Ты доказал, что у тебя то, что твоя праведность и то, что твое чувство долга выше, чем что бы то ни было. И смысл в том, что у Юдхиштхиры оставался этот долг, у Махараджа Бхарата этого долга не было. И если человек исполняет свой долг, то это не привязанность. Если он делает это из чувства долга, понимая, что я обязан это делать, то тогда это не привязанность, это его служение. Если он делает то же самое, но это не его обязанность, не его долг, то он делает это из привязанности, потому что он привязан к какому-то своему образу, который не соответствует реальности или не соответствует тому, что он должен делать и тому, что он собой представляет. В этом разница. И здесь мы видим, что Махараджа Бхарата оправдывает себя различными философскими утверждениями, пытается оправдать. И это, собственно, и является бедой, причиной того, что в конце концов он сам превратится в оленя. Вот, это обман. Мы должны очень четко, хорошо понимать и трезво отдавать себе отчет в том, что, в чем заключается мой долг. Мы, может быть, привязаны к кому угодно, но наша главная привязанность и наш главный долг по отношению к Богу, к Кришне. Если у нас есть эта привязанность, все остальное выстроится естественным образом. Если мы знаем в своем сознании, что это наша главная обязанность и наш главный долг, все остальное мы сможем делать правильно. Проблема заключается в том, когда какие-то другие обязанности или другие привязанности начинают закрывать или заслонять от нас нашу главную обязанность по отношению к Кришне. Если мы помним об этом, что наша главная обязанность к Кришне, то тогда все остальное мы сможем делать правильно, в зависимости от своего положения. Если мы забыли об этом, то все наши привязанности, какими бы хорошими они ни казались, какими бы моральными, какими бы замечательными они нам не представлялись в наших глазах, они послужат причиной нашего падения. И в этом, собственно, урок. Прежде всего, я должен быть привязан к Богу, и все остальные свои привязанности строить, исходя из этого, исходя из своего положения. Если я делаю таким образом, я не ошибусь. Если я отклоняюсь от этого пути, то я совершаю непростительную ошибку, как говорит здесь Шрила Прабхупада. Он поступил очень неосмотрительно, привязавшись к олененку. Спасибо большое, я думаю, что мне уже пора кончать. Давно пора. Хари Кришна. Может быть, есть один или два вопроса, потому что у меня особенно времени нет.
Да. Вы могли бы пояснить, вот когда вы говорили, что панды уходили уже, да, вместе с Драупадой, то есть они фактически приняли ванапрасху, да? За ними увязался кто-то, или они уже оставили свое царство? Как получается тогда, что они, и Юдхиштхира должен заботиться?
Я ожидал этого вопроса, и я сам не вполне уверен, как правильно на него ответить. Потому что, с одной стороны, да, они уже облачились в кору деревьев, и в каком-то смысле они уже приняли ванапрасту. Но одно объяснение заключалось в том, что этот пес принял у них прибежище до того, как они приняли ванапрасту, то есть до того, как они вышли еще за городские ворота. Пес шел с ними из самого города. Вот. И пес этот... В данном случае разница заключается в том, что Махараджа Юдхиштхира не был привязан к псу. Пес был привязан к Махараджа Юдхиштхире. Пес шел. И пес с самого начала шел. И поэтому Махараджа Юдхиштхира сказал, что он тоже должен идти за мной. Вот. Это одно из объяснений. Но так или иначе, комментаторы, которые объясняют это, они говорят, что это был долг Махараджа Юдхиштхиры в этой ситуации. Он должен был позаботиться о существе, которое приняло у него прибежище. Значит, это был его долг. Значит, это была его дарма. В случае с Махараджей Бхаратой, он в течение долгого времени уже занимался духовной практикой, он достиг какого-то уровня, и ситуация была несколько иная. Тут вдруг появился какой-то олененок, он забросил Бога, и стал об олененке заботиться. То есть другая ситуация. В сознании Махараджи Юдхиштхиры всегда было это представление о том, что я слуга Бога. Я служил, и он шел в эту дорогу, в этот Махапрастан, в Гималайи. Так или иначе, смысл в том, что это был его долг. Если это наш долг, то мы можем это делать и должны это делать. Если Это не наш долг. Видимо, все еще зависит от уровня, потому что есть знаменитый стих в Шримад Бхагаватам. Как это? Бутаптан ринам питринам. Деварши бутаптан ринам питринам накин каранаем ринича раджан. Что если человек готов мукундах парихрити картам, если он полностью отбросил все и принял прибежище только у Мукунды, то тогда он перестает быть должником полубогов, риши, бута, апта, своих родственников, своих каких-то обычных людей. Он перестает быть деваши бутаптан ринам петринам, обязан каким-то своим предкам или еще кому-то. В том случае, если он полностью принял прибежище у Мукунды, у него уже этого долга не остается. И в случае Махараджи Бхарата именно такая была ситуация. У него не было долга, у него не было обязанностей. Так или иначе, в случае Махараджи Юдхиштхиры какие-то обязанности, видимо, у него еще оставались, даже в этом последнем пути. Не знаю, иначе другого объяснения нет.
А означает ли это, что перед тем, как принимать отречение, человек должен позаботиться обо всех, кто от него зависит?
Да. Перед тем, как принимать отречение, человек обязательно должен позаботиться обо всех, как, кто от него зависит. По крайней мере, это закон искон такой. Прежде чем принять саньясу, если у человека до этого была жена, дети, он должен позаботиться о том, чтобы дети были обеспечены и жена была обеспечена. Он не имеет права просто так принимать саньясу. Опять же, все сильно зависит от духовного уровня человека. В каких-то ситуациях, если человек действительно находится на очень высоком духовном уровне, то он может оставить их и поручить как бы заботу о них Кришне. И Кришна позаботится о них. Такое тоже может быть. Вот. Но в нашем обществе, по крайней мере, человек должен позаботиться. В ведическом обществе мы можем видеть примеры того и другого. Господь Чайтанья ушел, несмотря на то, что у него оставалась одна мать. И его жене тогда было 16 лет. Вишнуприю, когда Господь Чайтанья оставил ее, она была подростком, девочкой 16 лет. И потом в течение там, 80 лет она тосковала в разлуке с ним, его оставленная жена. Он не захотел даже увидеться с ней один раз, после того, как он принял саньяс. Он просто повернулся и ушел. Все очень сильно зависит от духовного уровня человека. Если у человека не такой высокий духовный уровень, и он не отплатил какой-то долг, и какие-то эти завязки остались, и он принял при этом отречение, то эти завязки могут его тянуть назад. И он будет чувствовать это, и в конце концов они могут перетянуть. Такие примеры тоже, к сожалению, есть. И наоборот, если человек достиг высокого духовного уровня, в сущности, по-настоящему человек может принимать отречение только тогда, когда он достиг как минимум уровня бхавы. Потому что на уровне бхавы у человека появляется подлинная отрешенность. До уровня бхавы у нас отрешенности нет, у нас есть все эти самскары. Поэтому, строго говоря, не рекомендуется человеку принимать обет отречения до достижения этого уровня. Вот. Если он на этом уровне, то да, ему нет необходимости заботиться ни о ком. Если он еще не на этом уровне, то лучше ему позаботиться, потому что иначе это все будет отравлять ему и будет где-то там как-то тянуть его назад. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки. Ура Премананде.